Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И, напомню, говорим мы о четвертой заповеди Десятисловия, о почитании субботнего дня. И в прошлый раз мы говорили о том, что известное со страниц любого катехизиса перенесение почитаний субботнего дня на воскресный вполне допустимо и освящено авторитетом святых отцов, но при этом каждый должен отдавать себе отчет, что значит посвятить воскресный день Богу, что значит отдать его Богу совершенно и без остатка. И главное для всякого человека, который попытался это осуществить, всячески остерегаться пагубного фарисейского лицемерия, которое нас делает виновными и в неисполнении этой заповеди Божьего закона, и в неисполнении тех заповедей Христовых, которые для нас также являются обязательными. Но на самом деле смысл четвертой заповеди и глубже, и шире. И чтобы это уразуметь, нам нужно обратиться к другим свидетельствам о субботе, которые содержатся в писаниях Ветхого Завета, столь же древних, как и те книги, в которых эти заповеди содержатся. Конечно, основным является свидетельство книги Бытия, самое начало второй главы, известные слова о том, что «и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Но гораздо важнее нам свидетельство книги «Исход», 31 глава, то есть это глава, которая так же, как и в первое упоминание о десяти заповедях, содержится в книге «Исход», но несколько после. Если заповеди книги «Исход» содержатся в 20 главе, то вот через 11 глав после этого содержится еще особое воспоминание о особенности почитания суббот. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делает дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботы в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Во-первых, мы слышим, суббота есть знаменье, то есть особый знак между Богом и его народом. Знаменье, причем вечное. Суббота есть знак в честь субботнего покоя Бога, и этот знак и это знамение вечный, то есть он знак и знамение, то есть некий особый определяющий символ, некий особый ключевой знак, который определяет отношение между Богом и человеком, и этот определяющий знак – связан с субботним покоем Бога. И это, еще раз подчеркну, завет вечный. И, конечно, если мы слышим со стороны Священного Писания подобное утверждение, именно что как завет вечный и как неприходящее, то есть никогда не кончившееся, не заканчивающееся знамение в отношении между Богом и человеком, во-первых, не так уж просто взять и формально перенести все, что сказано о субботнем покое, на день воскресный, потому что сказано именно о субботнем покое, о том, что Бог почил и покоился в седьмой день. И это именно знак субботнего покоя, не просто день отдыха, как мы читали это в начале, а знак, указывающий, напоминающий и связывающий человека с субботним покоем Бога. И, во-вторых, это понимание не может просто перенесено быть на воскресенье, потому что еще и сказано о том, что это совет вечный, не только до прихода Христа, но вечный. То есть пока стоит этот век, по второму пришествию Иисуса Христа, этот завет, это знамение и этот знак действует. И, конечно, так просто проигнорировать такие многочисленные свидетельства, причем еще раз напомню и подчеркну, что человек, который посмеет нарушить все это и презреть все это, и не соблюдать субботы, он должен быть предан смерти. И вот строгости эти, жестокости эти, суровости эти, они и были взяты за основу известной христианской деноминации адвентистами седьмого дня. Конечно, вот нас интересует в данном случае это какая-то постоянная связь, неприходящая, очень важная связь между субботним покоем Бога и бытием человека, пребыванием в покое человека. То есть, каким-то образом суббота есть и свидетельство, и напоминание, и импульс для человеческого делания, для человеческой жизни. И мы знаем, что, не говоря много, не развивая, так скажем, студий богословских, потому что у нас все-таки и не библейское богословие, и не догматическое, а просто переходя к определенным нравственным выводам, что является предметом нравственного богословия, мы вдруг вспоминаем, что суббота, когда Бог действительно почил, когда Он действительно почил, это день известный, день особый, день, когда Бог, ставший человеком, в самом прямом и совершенном смысле этого слова, почил, уснул, плотью уснув, яко мертвый царю и Господи. Поется в известном светильне пасхальном. Он, как Бог, ставший человеком, по человечеству своему, уснул сном совершенным, абсолютным, буквальном смысле слова «почил», буквальном смысле лег, закрыл глаза, перестал реагировать на окружающий мир. И это произошло именно в субботу, благословенную субботу. Ведь важно понимать, что то указание, которое содержится в книге «Бытия», не может же означать именно какой-то день недели, в который Бог уснул, потому что Бог, лишенный плоти, Бог, как дух, уснуть не может, ему нечему спать. У него нет тела, которое могло бы утомляться, он не может уснуть, он не может отстраниться от дел своих, потому что если Бог перестанет помнить о мире, то мир разрушится, он живет, непрестанно черпая из божественного источника силы для поддержания своего собственного бытия. Другое дело, конечно, что есть толкования, которые говорят о том, что вот это указание о том, что Бог почил в день седьмой, относится не ко дню, а к целому веку, то есть некой протяженности времени от сотворения человека до второго пришествия, то есть время человеческой истории, когда всю ответственность за бытие мира несет человек, а Бог, хотя и бдит над ним своим промыслом, тем не менее, всю ответственность, вся полнота того, что происходит с миром, ложится на плечи человека. Ему предан этот мир, и человек делает, а Бог не вмешивается в этот процесс, хотя и промыслом своим все, в том числе ошибки человека, направляет ко благу, в этом забота его. Но нас сейчас и это не очень интересует, потому что мы-то точно совершенно знаем день, в который Бог действительно почил. День Великой Субботы. Вот одно из песнопений Великой Субботы в русском переводе. Четвертая песнь канона Великой Субботы. «Ты светил ныне день седьмой, который вначале благословил твоим покоем отдел, ибо субботствуя во гробе, ты все изменяешь, обновляешь и возвращаешь к себе, Спаситель мой». Или одна из стихир на Хвалитих. «Нынешний день таинственно великий Моисей преобразовал, говоря, благословил Бог день седьмой, ибо сия есть благословенная суббота, это есть день покоя, в который почил от всех дел своих единородный Сын Божий, вкусив промыслительно смерть, субботствует плотью, но опять возвратится воскресением, даровав нам жизнь вечную, яко един благ и человеколюбец». Вот субботний покой Бог. И именно этим покоем, как и сказано в богослужении Великой Субботы, этим покоем освящается все. Все бытие человека освящается субботним покоем. Все стекается в этот субботний гроб. И мы, свое начало, мы, христиане Нового Завета, мы свое начало берем из этого же гроба. И в этом гробе находясь, и в этот гроб опускаясь, субботствуя со Христом во гробе, мы начинаем новую жизнь. И сам мир начинается из этого гроба. Это источник, освещающий всю историю. В этом смысл истории. История, седьмой день творения нужен для того, чтобы появился Он, родился как человек, претерпел поругание, претерпел то, что пошлет ему Бог, оставшись верным до конца, и лег в гроб, который стал источником обновления, возрождения, воскресения и торжества Бога во всем творении. И мы, еще раз повторю, берем начало, как крестившиеся в смерть Христову, потому что купель крещенская – в которую мы все вступаем и из которой мы все выходим, начиная нашу новую жизнь, это именно гроб Христов. Мы в гроб вместе с Ним ложимся, когда сходим в купель, и вместе с Ним восстаем из гроба, когда из купели выходим. И для нас новая жизнь начинается в купели, в гробе Иисуса Христа, и весь мир оттуда начинает свое обновленное бытие. И сам этот покой субботний во гробе, когда почил Бог действительно в гробе своем, по свидетельству 4 главы послания к евреям, и есть начало великого грядущего покоя, котором будет пребывать все творение, которое этот покой возжелает, покой Царства Божьего. Этим покоем освящается субботним покоем Иисуса Христа, освящается естество человеческое. Этим покоем Иисуса Христа заполняется бездна между Богом и человеком. Этим покоем Иисуса Христа упраздняется смерть. Все через этот субботний покой. И вот в память об этом покое, в ожидании этого великого дня субботы, когда Бог смирится настолько, что ляжет в гроб, жило все человечество до Христа. Памятью об этом святейшем дне, когда Бог освящает даже смерть, когда Бог освящает даже гроб, когда Бог заполняет собой все пространство бытия, которое только существует в этом мире, даже смерть наполняя собою этот гроб, он является источником освящения и для всего мира, и для нас, живущих после Христа. Поэтому это действительно суббота святая, которая освящена Богом, и мы, в свою очередь, должны, разумеется, светить, чтить эту субботу, но не тем только и не тем столько, что вспоминаем об этом событии периодически раз в год и приходим в храм на этот торжественный праздник, чтобы почтить у божественной плащаницы особой иконы, лежащей посреди храма, изображающего Христа, лежащего в гробе, пойти и поклониться перед Ним, почтив тем самым субботу. Нет, конечно, не об этом говорит заповедь. Мы входим в покой Его субботы и в покой Его царства, что есть одно и то же, разделяя с Ним субботнее лежание во гробе. И разделяем мы это субботнее лежание во гробе через таинство крещения. И действительно, это знамение и вечное, и завет вечный, неприходящий и непререкаемый. Во веки веков, пока стоит человек, люди, приходящие ко Христу, войти в общение с Ним могут только через крещение, не только потому, что Он сказал, что нужно родиться от воды и духа, а потому, что только так, крестясь с Ним, погружаясь в смерть Его, человек разделяет субботний покой своего Бога и в этом покое входит, обретает покой вечного Царства Божьего. Именно по этой причине можно, и мы знаем таких в древней церкви людей, которые не сподобились по каким-то причинам крещения от воды и духа, но были крещены другими способами, потому что исполнили главное, они соединились со смертью Христовой, умирая за Христа, как позже было интерполировано это, переосмысленно в том, что они крестились в собственной крови. Хотя здесь важен момент не омовения их только кровью, а в том, что они решаются, отрекаются от жизни, потому что познали радость, смысл, мощь, благость этой смерти Иисуса Христа за человека. И вот, исполняя крещение, мы по-прежнему, совершая крещение, мы по-прежнему исполняем вечный завет. Мы по-прежнему являемся исполнителями четвертой заповеди закона Божьего. Мы по-прежнему, не переставая чтить воскресение, так как мы его чтили, исполняя крещение, мы в совершенстве исполняем четвертую заповедь, потому что осветили этот день и вошли в субботний покой, ради которого, ради того, чтобы ввести нас в этот покой, и лег в гроб Сын Божий, истинный Бог. Крещение, еще раз напомню, есть знак, знамени, причем именно знамени, и в житиях, и в разных сказаниях, историях, преданиях, легендах много случаев о том, что именно это знак, то есть это не крест, повешенный на шею, это знак несмываемый, знак неуничтожимый. Так что и ангелы, и бесы этот знак видят, независимо от того, есть на теле этого человека крест висящий или еще каким-то образом изображенный или нет, есть на нем юбка и платок или какие-то еще атрибуты современной или несовременной церковности. Ангелы и бесы видят этот знак, видят печать на душах, на сердцах крещенных людей, и вот этот знак, этот невидимое нам, но вполне видимое всем духовным силам знамение, оно и есть, и действует, и будет действовать во веки веков. И, конечно, когда мы крестимся, вот, мы уже входим в покой Божий, и вся задача всей нашей дальнейшей жизни, чтобы в этом покое себя распространить, утвердить, или, говоря мудреным словом, актуализировать, то есть сделать свою праздность для суеты мира сего действенной, а активность для Царства Божия сделать тоже действенной. То есть буквально, чтобы явить, воплотить свою жизнь, слова псалма «Упразднитеся и уразумейте, яко я есть Бог ваш». У древних это получалось как-то лучше. Выходя из купели, они действительно раздавали имение, уходили в пустыню, отрекались от всего, становились мучениками и чудотворцами. Всю свою жизнь до капли, причем порой буквально в смысле это слово, до последней капли своей крови, отдавая Богу. У нас это получается не так, может быть, ярко и пламенно, как у них, но суть и действенность крещения при этом не умаляется, не перестает быть. Мы по-прежнему носим в себе это знамение, и по-прежнему внутри нас живет этот покой, и мы причастны этому покою. И сами мы же мешаем этому Царству Божьему, которое в нас есть, этому покою, миру, которое в Духе Святом дано нам, мы сами мешаем восторжествовать, потому что, малодушествуя, сомневаясь, не веруя, да и просто предаваясь страстям, пытаемся жить двойной жизнью, пришедшей ко Христу, вступившей в покой, пытаемся жить так, как будто вся наша жизнь только здесь. И в этом и скорбь, и нудность христианской жизни, когда она в день, когда человек вступает в купель, не предана всецело Богу, не отдана, человек только хочет прикоснуться чуть-чуть к Богу, но дальше уйти и жить по прежней привычной жизни по закону мира сего, и поэтому не торжествует в нем закон Царства Божьего, но и не упраздняется. Если человек с верой пришел и крестился, и стал причастен этому знамению, то эта сила Царства Божьего, данного ему, начинает свою работу, как в одной из притч Иисуса Христа, подобно закваски, подобно дрожжам, брошенным в меру муки, вот так благодать Святаго Духа, брошенная в человеческое естество, постепенно показывает, обличает перед очами нашего сердца суету этого мира, и постепенно наше сердце утешается, не в смысле не утешается, а именно становится более тихим к благам этого мира сего, более спокойным, более равнодушным, начинает открываться суетность, ложность, льстивость, пагубность, тленность, мерзость всего в этом мире находящегося, человек постепенно отходит. У кого-то это получается в зрелых годах, окончательно порвать суетой у кого-то, в престарелых годах у кого-то, просто на одре смерти, видя, что мир его обманул, что все, зачем он гнался, прошло, что ничего он из этого мира взять не может, даже собственных детей. И все, на что он потратил свою жизнь, в сущности, если он тратил это не ради Христа и не со Христом собирал, а ради каких-то суетных интересов, он видит, что все это прошло. Ему остается только одно – сказать: «Господи, да, этот мир не стоит, чтобы за него цепляться. Я отдаюсь Тебе совершенно. Прими меня в свой покой. Возьми меня. Я больше ничего в этом мире не хочу». Только чтобы быть с тобой во царстве твоем. И человек, сказавший это, вне всякого сомнения, восходит в покой небесного царства, потому что знамение этого покоя, сила этого покоя, причастность этому покою он получил в день своего крещения. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.